С праздником Ханука. И вот я как раз слышала последние заключительные фразы Равы Гдалевича. Я всегда очень с удовольствием слушаю предыдущих лекторов, и хочется, чтобы какой-то был плавный переход от тех идей, которые он сказал, к тому, что я хочу сказать. Мы все действительно сегодня потрясены той войной, которая идет в Израиле, тем, той реакцией окружающего мира, которая есть по отношению к тому, что здесь происходит. И в голове у каждого из нас, конечно же, возникает вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы Всевышний послал нам кратчайшее избавление, что мы можем сделать для того, чтобы это положение исправилось, чтобы наши солдаты не погибали, чтобы люди, которых захватили в плен и, может быть, издеваются над ними, они там находятся в ужасных условиях, чтобы они были избавлены. Что каждый из нас может сделать для этого? И постараемся проверить, что было на протяжении истории, было сделано для того, чтобы ситуация исправлялась. Прежде всего, вспомним про Свивон. Про Свивон, символ Хануки, в аутентичном Свивоне, мне который был есть сегодня, да, волчок, на нем было четыре буквы. Нун, Гимал, Гей, Шин. Гей, Пей. Гей, Шин. Нес Гадоль, а я Шам. Сегодня говорят Нес Гадоль, а я По, потому что это делают в Израиле, да, за границей, в Иван. В Греции, там было написано «Нун гимал гей шин, нес гадоля яшам». И вот из этих четырех букв мы на самом деле можем видеть отражение всех четырех галуйот. Вот галут Ишмаэля – это продолжение, как будто бы он вкрапляется в галут и дома, в четвертый галут, в котором мы сейчас находимся. Отражение всех четырех галуйот. И хотя нам кажется, что на самом деле Иван, Грецию мы давным-давно победили, но это не так, потому что вся современная культура, в которой мы живем, это фактически наследие греческой культуры. И те идеалы, те принципы моральные, которым живет современный мир европейский, это именно греческие принципы. Теперь, если мы возьмем слово «цион», «цион» – это то, что, да, Эрец Исраэль, земля Израиля, и слово «еван», то мы увидим, что если мы уберем букву цадик, что цадик, она является символом, как ее имя, цадик, соблюдение заповедей, выполнение воли Творца, то что мы получим? Еван, Юд, Вав и Нунсафит. То есть то, что отличает Цион от Евана, это именно соблюдение заповедей. Как только соблюдение заповедей исчезает, то Цион превращается автоматически в Еван. Теперь давайте посмотрим, какие буквы у нас написаны на вот, волчке, на Свивоне, и как это пересекается с галутом, значит, с галуйот, которые были. Значит, сначала возьмем букву Гимл. Гимл – это гуф. Нун – это нефеш. Гимл – это гуф. А я – это околь, это будет в конце. Вышам – Шин – это сехель. Значит, сначала в Нефиш это был Галут Бавель, потому что храм израильский, храм иерусалимский, он называется Нефиш Исраэль, он называется душой Израиля. Когда храм был разрушен и все евреи ушли в Бавель, в Вавилон, то как будто бы хотели погубить, поранить душу Израиля, потому что храм – это была нефиш, это была душа еврейского народа. Когда в Персии был Аман Араша, это то, что мы читаем в свитке Эстер, то он хотел погубить всех евреев, вне зависимости от того, соблюдали они заповедь или не соблюдали. Там были среди них те, кто пошли на пир Ахашвирош, а там был, и были готовы, так сказать, переметнуться и прикинуться персиянами. И все равно Ахашвирош постановил их уничтожить. То есть Гимал – это гуф. Ему было неважно, что они, насколько они цадики, насколько они соблюдают заповеди. То, что он хотел, он именно хотел истребить этот гуф, истребить физически их. А что было в Греции? В Греции – это шин, сехель. То есть то, что было там, это была именно борьба идеологическая. Те из нас, по просьбе еще одной участницы, урок посвящается возвышению души Любы Бацаши и Вера. Амин. Зраташем, чтобы она была Бецруа Хаим. да, чтобы ее душа возвысилась и попала в Ганеден как можно быстрее. Зрат Ашем, это очень большая заповедь. Я думаю, что люди дают возможность, спонсируют и дают возможность вот этим урокам существовать, потому что через это, я думаю, что есть очень много людей, которые приобщаются к очень-очень важным всяким идеям и знаниям, и это может им помочь в духовном продвижении, в духовном росте. Я считаю, что очень большая заповедь, это большая мицва. Так, значит, именно то, что было, касалось Галута Ивана, это было именно Сехель, то есть это было именно идеологическое противостояние, это то, что у нас происходит сегодня. А четвертый Галут, Галут, в котором мы сейчас находимся, Галут Идома, The Akol, то есть на протяжении вот этого длинного римского Галута, в котором мы сейчас находимся, который начался с момента разрушения второго храма и продолжается по сегодняшний день, Akol, все эти три вещи, они повторяются на разных этапах. И мы видим, что действительно сначала был разрушен второй храм, то есть Нефиш, снова была поранена душа еврейского народа. На протяжении изгнания этого несколько раз, и я думаю, что больше, чем несколько, несколько десятков, сотни раз, именно жизнь еврейского народа подвергалась опасности. Вспомним инквизиции, вспомним погромы Богдана Хмельницкого, вспомним изгнания и, конечно же, катастрофу европейского еврейства, когда Гитлеру было абсолютно все равно, если еврей этот соблюдающий, не соблюдающий, даже если у него есть четвертинка еврейской крови, этого было для него уже достаточно для того, чтобы уничтожить. То есть это именно было гуф. И то, что, конечно, сегодня происходит, это также Сехель. То есть с момента, когда была Аскала, как Моше Мендельсон, он придумал реформу, когда он сказал, что будем евреями дома и не евреями, немцами на улице, вот с этого момента тоже пошла борьба именно идеологическая с иудаизмом. И вот это повторение греческого изгнания. Теперь каждому из этих изгнаний в нем проявляется какое-то одно из доминирует, какое-то из одного из трех преступлений, самых больших, которыми человек, еврей должен умереть, но их не преступить. Какие-то преступления, мы с вами помним, Гилуэ Райот, это разврат, Авода Зара, это идолопоклонство, В Швихуд Дамим, это убийство. Три вещи, что еврей должен их умереть, но не преступить. Теперь, когда разрушение было первого храма, было вавилонское изгнание, за что это было прежде всего, и к чему это привело, когда был разрушен храм, это прежде всего идолопоклонство. То есть каждый раз, когда как бы ставится вот, приносятся еще какие-то другие боги, так это каждый раз идет вопрос именно про идолопоклонство. Теперь, когда истребляется гуф, да, это идет против греха убийства. А вот когда идет борьба с Сехелем, именно с идеологической подоплекой, то то, что идет параллельно с этим, это гилуй арайот, разврат. И то, что мы с вами можем быть свидетелями того, что происходит в современном мире, что попутно вот с этой замечательной скалой, с таким развитием бурным просвещения в массах, мы видим также очень сильное упадничество, очень сильное разложение всяких моральных устоев, которые есть, разложение семьи, брака, разложение ценности, верности вообще супружеской. Вот это все мы видим. Это что такое Гилуэ Арайот? И, к сожалению, то, что очень печально, мы с вами могли наблюдать 7 октября, что в тот момент, конечно, там... то, что там происходило на этой Мессибе. Во-первых, там была, если кто знает, там была Авода Зара, к сожалению. Во-вторых, там в результате было также и убийство. Они убили очень многих арабов. И, к сожалению, то, что происходило, и это было наиболее потрясло людей, и говорят, что это происходит с заложниками, которые там находятся по сей день, это именно Гилуэ Арайот. То есть сначала, если кто-то из вас видел кадры, которые стоят в Ютьюбе, даже я не говорю там про какие-то другие социальные сети, что там это выглядело, вся эта дискотека, к сожалению, не самым скромным образом, так я мягко скажу. Вот. Но то, как действовали террористы, к сожалению, это тоже было как сказать, мера за меру, вот за тот разврат, который был с одной стороны, как люди были одеты, как они себя вели, К сожалению, это именно было вот именно таким физическим насилием, и пытки, которые они делали, вещи, которые они делали, они были просто направлены вот именно в эту сторону, то есть люди были потрясены именно этим, Зака, когда туда приходил, то есть это было не просто так, это было как мера за меру вот за это, да. Что же мы можем увидеть в самом вот этом греческом изгнании, и что на самом деле, почему нам постановлено зажигать свечи Хануки, причем зажигать свечи Хануки именно на улицах. За что это было послано, вот это вот нам все это наказание, которое было с Антиохусом связано, с его постановлениями жестокими. И каким образом свечи Хануки это искупают? Прежде всего, говорим о том, что вот в это время, как раз на Хануку, всегда приходится чтение недельных глав, которые связаны с Юсефом. С Юсефом Ацадиком, сыном Якова Авину. Либо глава Вайешев, либо глава Микец. Вот это вот всегда главы, которые происходят в Хануку. Теперь что отличает Юсефа? Отличает Юсефа. У нас всегда в жизни есть возможность быть только в двух ролях. Либо люди, которые влияют на других, либо люди, которые влияют на них. Как только мы чувствуем в себе силы, духовные силы влиять положительно на других, люди другие утрачивают силы влиять на нас. Если мы, например, находимся в какой-то ситуации тяжелой, где вокруг нас нет людей должного нам духовного уровня, то и мы боимся, что мы упадем и что мы не сможем удержаться, один из вариантов, который может нам помочь это сделать, это из влияемых превратить во влияющих, из мушпаим превратиться в машпиим. Вот здесь мы можем учиться у Юсефа. Представьте себе юношу 17 лет, которого братья, родные, продали арабам в караван и его привезли в Египет. Предали, продали. Он чувствовал себя абсолютно покинутым, никого с ним рядом не было, ни единой души, ни одного еврея с ним рядом не было, папы, который с ним учился, не было, никого не было. Он в этой ситуации мог совершенно спокойно научиться у египтян всему. Египет в то время это было сосредоточение зла, разврата и идолопоклонства. Что выбрал Юсеф? Какую линию выбрал Юсеф для того, чтобы не упасть и для того, чтобы сохранить вот эту верность Всевышнему и верность иудаизму? Он выбрал роль влияющего, а не получающего влияния. Машпия, а не мушпа. Где мы видим это? Мы видим это в случае с женой Потифара, когда в главе Ваишев приходит жена Потифара и говорит ему: «Ляж со мной». Что он отвечает ей: «Юсеф», я вам прочитаю прямо из Хумаша: «Веех и асе ара глазот выхатати или луким». То есть что он говорит? Он говорит: «Я не могу сделать этот грех и согрешить перед Всевышним». Теперь представьте, он говорит женщине, которая ничего не понимает, что есть вообще Всевышний, женщине, которая служит идолом. Он говорит о том, что я верю во Всевышнего, я не могу это сделать, я ему предан. И вот это влияние, но он на самом деле как бы не только то, что он сказал ей это, он оказывал влияние на всех домочадцев Потифара, и первый, на кого он оказал влияние, это была Аснат. Аснат, дочь Потифара. На самом деле Аснат, если кто-то знает Мидраши, она была не настоящая дочь Потифара, она была на самом деле его приемная дочь. А ее отец был Шхем, а ее мама была Дина, дочка Якова Вину. И когда она родилась, то братья, как бы колен Израиля, они даже думали Аснат убить. Почему они хотели убить младенца? Потому что они видели, они же были все с пророческим даром, они видели, что у нее в ее душе есть очень-очень сильный корень разврата, который вот пришел от ее отца, от матери пришла как бы на 50% праведность, а отца Шхема, который тогда завладел Диной как бы насильно, пришел именно разврат. И они думали, что этому не будет избавления. Но поскольку Аснат росла в доме Потифара, то вот за счет влияния Юсефа Аснат смогла преодолеть вот эту вот свою склонность к разврату и стать в результате матерью двух колен, Менаше и Эфраим, которые вышли от Аснат, от Юсефа. И не просто так они вышли, написано, что Машиах Бен Юсеф, это он будет именно из колена Ефраима. То есть колено Ефраима, оно сыграет ключевую роль потом в результате, в конечном избавлении еврейского народа. То есть он сделал очень большой вклад. Более того, Юсеф не боялся сказать о том, что есть Всевышний фараону, и он смог повлиять на него. В главе Микец мы видим, как он говорит, когда фараон увидел сны, вы помните, про коров и про что худые коровы съели тучных коров, и хорошие, и высохшие колосья поглотили полные колосья, он очень сильно был встревожен. И вот тогда виночерпий сказал о том, что вот у меня, я вспомнил свое преступление, что вот когда я сидел в темнице, Иосиф сказал, он не очень правильно мне и вот этому министру, тому, кто пек хлеб, он нам очень правильно предсказал наше будущее. Он умеет предсказывать. И он его позвал. Что? Иосиф, мог же ему тогда сказать, да, я великий провидец, я все знаю. Но Иосиф этого не сделал. А что он сказал? Ему сказал... Биладай Элоким Яанет Шлома Паро. То есть он сразу сказал, что не я вообще тут, это Всевышний сделает. И еще раз он ему это сказал. Он сказал, что когда дважды будет, да, это вот повторился, этот вот его сон уже повторился дважды. Что он ему сказал? Вали Шанут Ахалом Эль Паро Паамаим Кинахон Адавар Ме Им Элоким Виммаэр Элоким Лаасот. То есть он ему сказал, что это Всевышний сделает, это все, что он показал. Еще раз ему подчеркнул это фараон. Теперь фараон он был не просто идолопоклонником. Там в Египте был культ фараона. Ему поклонялись как солнцу. Он даже, помните, что он ходил в Нил делать свои надобности, потому что, чтобы никто не видел, потому что все были уверены, что он, я не знаю, Алиль. Ему все поклонялись. И вот так вот такую смелость проявить, да, и сказать ему это было очень непросто. И что, и как мы видим, что он повлиял на фараона? Потому что фараон стал говорить ему, отвечать от имени Акадош Баруху. То есть даже вот фараон, который был совершенно в этом не заинтересован, человек, который сам, так сказать, был воплощением Элилим, да, вода Зара, ему поклонялись. Как в Японии, знаете, кесару японскому поклоняются. Вот ему так поклонялись, как солнышку. Вот что он сказал? «Вайомар паро эль авадах, а немца казе иш ашер руах и луким бо». То есть он сам понял, что на самом деле Дух Всевышнего находится на этом человеке. И что он сказал Юсефу? «Ахаре одия луким утха эт коль зот эйн». Навон вихахам камоха. То есть он понял, что это от Всевышнего. Это значит, что 17-летний мальчик смог повлиять на фараона. Насколько сила влияния одного человека, она может быть велика. Когда человек это... Ну, конечно, еще все это дешмая, понятно, когда человек этот велик. И когда мы читаем молитву «Аля Нисим», мы там говорим «в лишкехех торасеха», то есть «вы забыть Тору твою». Когда слово «лишкехех», там какой забыть? Там корень какой? Шахах – это шин, кав, вехет. Теперь наоборот, если мы почитаем это слово в другом направлении, мы получим буквы «хоших». «Хоших» – это тьма. И вот это то, что мы зажигаем свечи, потому что немного света разгоняет тьму. Каждый, кто из нас светится, каждый, кто из нас старается повлиять на окружающий мир, немного света может разогнать тьму. Каждый из нас обладает влиянием неповторимым на то, чтобы изменить окружающих, на то, чтобы изменить состояние в этом мире. И вот то, что было Греции, на самом деле, то, что там было, это мы знаем о постановлениях Антиохуса, мы знаем о том, что Маковеи, они боролись с греками, да, мы знаем об этом, что они победили героически. Но мы забываем, что на самом деле греческое изгнание продолжалось 154 года. А сколько времени продолжались вот эти гзерот Антиохуса, жестокие постановления, которые были сделаны Антиохусом, правителем Греции? 6 лет. А что было все оставшиеся 148? Что было в этот момент? Каким образом Почему вообще должны были эти шесть постановлений как бы появиться, шесть лет этих тяжелых, и что пришлось Маковеям действительно встать и начать с этим бороться? Проблема была в том, что предыдущие 148 лет, когда было все тихо, очень большой процент евреев стал митьевним. Они стали идти за греками. То есть и вместо того, чтобы взять наш тавкит, нашу функцию еврейского народа, как люди машпиим, которые влияют на других, мы стали кем? Мушпаим. Каждый раз, когда нееврейская культура влияет на нас, мы теряем свое предназначение, и Всевышнему приходится делать нам всякие испытания для того, чтобы мы могли это исправить. Каждый раз, когда мы забываем про наш тавкит, про нашу функцию в этом мире, Всевышний посылает нам испытания. Это то, что было. Они стали, вместо того, чтобы стоять на своем, большая часть еврейского народа стала митьявним. Вот эта вот часть Маковеев, да, вот Иуда Макаби, Матитьяу, Коэн Гадоль, все вот эта семья, она была в одиночестве. Почему написано, что Маатим Ницху и Тарабим, их было очень мало. А где были все остальные? Все остальные, практически весь еврейский народ стал митьевним, они оставили заповеди, они стали идти за греками, и тем самым они предали свою миссию в этом мире. И тогда вот появились те самые Гзерот Антиохус, которые привели к тому, чтобы люди проснулись. Теперь мы можем понять, почему у нас есть вот эта заповедь зажигать ханукальные свечи именно на улице. Это причем заповедь, она очень, так сказать, древняя, она все время идет на улице, несмотря на то, что мы же, большинство евреев живут в изгнании, в галуте, и написано, что только когда есть уже совсем опасность, возможно зажигать это в доме на столе. А в принципе, как бы большинство времени мы должны зажигать это на улице. Почему? Потому что тем самым мы распространяем чудо, мы распространяем вот этот Нес Ханука. Что такое распространение чуда? Это и есть то влияние, которое мы оказываем на окружающий мир. Потому что если, например, мы живем не в Израиле, а мы живем в Германии, мы живем в России, мы живем в Канаде, и мы зажигаем это, видят же тоже не евреи. Это вот наше влияние еврейского народа на окружающий мир, что мы несем туда свет. И немножко света разгоняет тьму. Именно поэтому эта заповедь зажигания Ханукии, она привязана именно к Хануке. Одна из причин. Потому что это наш тикун, это наше исправление того, что было тогда. Тогда мы были митьявним, мы шли за Иваним, а сегодня мы будем, наоборот, машпиим, мы будем влиять на других. Откуда у нас у всех появятся вот эти внутренние силы на то, чтобы влиять на других? Для того, чтобы человек влиял на других, он должен ощущать себя полным. Когда сосуд пустой, он не может никого наполнить. Да? Для того, чтобы кувшин из кувшина наполнить стакан, то там должно быть много воды, чтобы она переливалась, тогда она будет наполнять также и стаканы. Когда люди пустые, и нечем наполнить других. И в этом кроется заповедь изучения Торы, постижения вообще слов Всевышнего, для того, чтобы мы себя наполняли. Но не только это. Для того, чтобы наполнить других, даже на том уровне, каждый из нас, на том уровне, на котором мы находимся, мы должны ощущать себя полными изнутри и сил, душевных сил, веры в себя, уважения к себя. Это очень-очень важное качество, потому что без того, чтобы человек верил в себя, уважал себя, ценил себя, ему очень трудно влиять на других. Люди, которые не уверены в себе, люди, которые себя не ценят, они не способны влиять на других. Что дало, например, Юсефу, праведнику Юсефу, 17-летнему мальчику, устоять тогда перед соблазном жены Потифара? Ведь он очень сильно рисковал. Маленький мальчик, представьте, юноша 17 лет, и это его хозяйка. Никто об этом не узнает. Она на него так сильно давит. Что помогло ему стоять в этой ситуации? Написано, что лик Якова Авину показался ему из окна. Ура, это дюканшель Авив Алалу Миахалум. Он увидел, что лик его отца поднялся ему, вот увидел его отражение лица в окне. Это было просто видение какое-то, да? Что мы можем из этого выучить? Мы можем из этого выучить, что влияние наше, те из нас, кто удостоился быть родителями, пока у нас еще наши дети находятся в нашем распоряжении, хотя бы частично, мы можем понять от этого, насколько серьезная наша функция, насколько мы обладаем влиянием, важностью влияния на наших детей. Мы должны построить с нашими детьми, стараться строить отношения таким образом, чтобы когда они находятся в ситуациях тяжелых, а наша молодежь, кто знает, она очень многие находятся перед всякими искушениями сегодня, в рамках вседозволенности, которая происходит, вот этой моральной распущенности, которая происходит, нашим детям очень часто приходится сталкиваться со всякими вещами не самыми лицеприятными, им надо устоять. Что даст им устоять? Какие душевные силы? Что даст им эти вот душевные силы устоять в испытании, не сделать какую-то глупость, не сделать какую-то оплошность, не спуститься? Наша вера в них. Яаков Авину очень сильно любил Йосефа и очень в него верил. Вы помните, он ему сделал кутонет пассим, он был его любимым сыном, он с ним особенно учился. Вера в наших детей, вера в положительность наших детей и связь с ними. Потому что когда человеку очень важно получить вот это ощущение своего «они», своего «я», мы про это говорили уже неоднократно, что я ауф, что я, во мне нуждаются, меня любят, меня нуждаются и верят в мои способности, в мои возможности продвинуться в этой жизни, чего-то достигнуть. Это вещь, без которой человек не может жить, и мы, как родители, мы можем дать это своим детям, мы обязаны дать это своим детям, потому что это ключ к успеху, ключ к тому, что они смогут реализовать себя, а также ключ к нашему влиянию на них. Когда мы даем это ощущение, у нас есть возможность, у нас есть сила влиять на наших детей. Когда мы этого не даем, дети не могут чувствовать с нами связь, потому что мы не даем им самого главного, и это очень больно. Понимаете, человек, он уверен, он подсознательно чувствует, что вот это вот ощущение своего «они», «ауф», «нецрах», «ехоль», родители должны ему дать безусловно, не в зависимости ни от чего. И так Всевышний это задумал. Когда мы получаем ребенка, мы должны его любить, мы должны нуждаться в нем и верить в его силы, раз Всевышний его в этот мир спустил, в любом случае, не в зависимости вообще ни от чего. Не от того, насколько он способный, а какой-то его брат или сосед или двоюродный брат, более способный, более успешный, более красивый. Вообще абсолютно, абсолютно неважно. Мы должны верить в уникальность наших детей с самого-самого маленького возраста, когда вообще непонятно, что еще с ними происходит. Вот только младенец появился на свет, вообще еще непонятно, кто он будет. Верить в него, видеть вот эту вот свечу души, верить в то, что из него действительно получится настоящий Увед Ушем, человек, который служит Всевышнему, каждый на своем уровне, на том, на котором он может, и каждый из них реализует себя на том уровне, на котором он сможет, но верит в то, что в неповторимость миссии каждого человека и своей собственной, и наших детей. Когда это есть, тогда ребенок чувствует с нами связь. И даже когда мы его не видим, даже когда он находится в какой-то ситуации, испытании, где все сверстники пошли делать какую-то глупость, знаете, насколько это сегодня актуально? Сколько глупостей сегодня подростки делают, и не только подростки, а даже которым постарше, включая уголовные преступления, не дай бог, все время слышим про это. Что удержит его, что поможет ему не пойти за стадом, что поможет ему повлиять на своих друзей, а не наоборот быть влияемым, ведомым в этом стадном чувстве. Что? Лик, ваш лик. Вот это вот сознание веры. Нас как родителей в него, любви, веры в его положительность, это вещь, которая удержит его. А что нам делать, если у нас дети уже выросли, уехали вообще в другую страну и в недосягаемости, или у нас нет детей? Нам это не актуально. На самом деле мы говорили про то, что в каждом из нас живет маленький ребенок и родитель. Мы как бы, когда живем, проходим разные этапы своей жизни, но вот эти все этапы, они не умирают. В каждом из нас есть собирательный образ всех предыдущих этапов, которые мы прошли. Почему написано про человека, что Адам зекмо эт саде, человек он как дерево? Потому что если кто-то знает, что происходит с деревом, когда срубают ствол, мы можем увидеть, что там есть очень много колец. Чем больше ствол, более широкий, чем больше колец, тем это говорит о чем? О том, что это дерево существует большее количество лет. Вот по количеству вот этих колец мы можем узнать, сколько лет дереву. Ну, примерно там узнать, да? Почему? Потому что каждый год он не проходит даже для дерева просто так. Мы думаем, что наша жизнь проходит для нас просто так. У нас все в подсознании остается. И вот эти вот различные этапы жизненные, они все в нас живут. В нас живут младенцы, в нас живут маленькие дети беззащитные, в нас живут подростки-бунтари, которые ищут себя, молодые люди, более зрелые, там, если человек пожилой, вот все, все эти образы, все эти этапы, они в нем скрыты. Они в нем скрыты, и периодически в разных ситуациях они выходят на первый план. И также в нас живет родитель. Наш родитель, он тоже никуда не ушел. Каждый раз, когда мы находимся в роли ребенка, как бы ребенка, то мы подсознательно слышим голос наших родителей или людей, которые на нас очень сильно влияли. Эти люди могут быть уже в мире ином, а мы по-прежнему слышим их голоса. Теперь не всем из нас повезло в жизни слышать голоса, как голос Якова Авину, который появился в окне и сказал: «Ты большой, ты великий, ты достоин большего, ты не сможешь сделать такое, это тебе не подходит, у тебя есть внутренние силы». Да, не каждый из нас это слышит, но мы все можем сделать тикун, мы можем сделать исправление. Если те голоса, которые мы слышим внутри себя, это постоянно голоса уничижительные такие, голоса, которые убивают веру в себя, которые нас спускают как бы с уровня достойного, на котором любой человек должен находиться, потому что человек – это венец Вселенной. Знаете, вот человек, про него говорятся две вещи. Про первая вещь, которая говорится на него, что человек, он сделан по образу и подобию Всевышнего. То есть в нем, в нас, в каждом из нас есть искра от Всевышнего. А с другой стороны написано, что, да, в Пиркей Авот, помни, откуда ты пришел и куда ты, кем ты сейчас являешься, и куда ты должен вернуться потом. Да? Помните эту мишну в Пиркей Авот? То есть показывается, как бы, что человек на самом деле, он как травинка, ветер подует и сдуло, да, его ветром. Он очень-очень как бы непрочен, он очень зыбкий, и нет в нем много душевных сил. Как можно вот эти две вещи соединить? Я один раз разговаривала с каким-то, ну, я поскольку занимаюсь с семейными парами, ко мне приходят семейные пары разного уровня. Иногда какие-либо как бы модели поведения, которые они делают, или как бы их решения жизненные, они сидят также на идеологической основе. Вот этот человек, мужчина, мужчины, они обычно такие более идеологичные, хотя женщины тоже иногда философски настроены бывают, но мужчины это более распространено. Он мне начинает говорить: вот смотрите, в иудаизме есть вот такое вот расхождение. С одной стороны, вот мы такие вот великие, понимаете, лучше ангелов, и мы огромные, да, мы стоим вообще на вершине лестницы, которая уходит в небо. А с другой стороны, вот как Давид, царь Давид писал в Таилим, в псалмах Давида, что и кто я как червь. Да? Как вот такое, как это можно объяснить? Вспомнишь, что ты пришел из капли, да, и потом ты идешь в земной прах. Вот как это соединяется, что человек, вот он либо такой, либо такой. И что я ему ответила? Я ему сказала, что на самом деле человек, он великий. Он великий, но он великий не в заслугу изначально. Вот это величие, это не в заслугу его. Поэтому он должен вспомнить, откуда он пришел и куда он идет. Это величие ему дал Всевышний. Он дал нам каждому вот этот вот свет души, вот искра вот этого вот цели Малуким, она есть в каждом из нас. Но он ее не дал не потому, что мы ее заработали, не потому, что мы ее заслужили. Это был подарок нам. Вот без этого, если мы осознаем, что на самом деле это нам был подарок, это не было результатом нашего тяжелого труда, вот эта искра Всевышнего, то тогда мы поймем, откуда мы пришли, куда мы идем. И что все, что у нас есть на самом деле, это вот эта вот свеча, это вот душа, высокая душа, вот эта часть божественной энергии, которая есть в каждом из нас, без привлечения. Нет тут на свете ни одного человека, у которого не было бы вот этой божественной энергии. Теперь что от нас требуется на самом деле? Что требуется? Требуется эту божественную энергию в себе раскрыть. Когда человек к ней присоединен, когда человек находится в гармонии с собой, с самим собой, он чувствует свою душу, он чувствует себя, тогда он обязательно вот этот Целим Элоким вот этот вот божественный свет в себе откроет. А что с нами происходит, когда мы этого не видим? Когда мы приходим на этот свет, у нас же этого нет. Обратите внимание на младенцев, как они все доверчиво улыбаются, смотрят на этот мир раскрытыми глазами. Посмотрите на маленьких карапузов, как они бегут все время вперед, падают и снова бегут, падают и снова бегут. Ничего не боятся. Почему? Откуда у них такая жажда жизни, жажда движения вперед? Куда это потом все уходит? Потом в результате жизни, как бы сначала, изначально это были, наверное, те, кто нас растили, жизненные обстоятельства, а потом мы продолжаем эту работу, мы продолжаем себя закапывать перед то, что Всевышний нас послал в какие-то определенные семьи, в определенные дома. Это тот путь, который мы должны были проделать. Но с какого-то момента мы уже не можем оправдываться тем, у нас это был наш папа, это была наша мама, это то, что они нам говорили. Да, это было тяжело, но раз Всевышний вас сюда послал, значит, он знает, что он дал вам душевные силы с этим справиться и идти дальше, несмотря на это. Каким образом это можно сделать? Первый шаг, который мы должны сделать, это вспомнить то, что написано в книге Коэлет. Я помню, на одном из уроков я слышала, как Зива Хая, это Рабанит, цитировала, что нет больше глупости, как сидеть и есть себя. Да? В иудаизме людоедство не приветствуется. Это очень глупо. Вы сделали какую-то ошибку, извлеките из нее урок и идите дальше. Вспомните Черчилля, что он говорил, что такое настоящий успех. Это идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления. Написано «Шева и поль цадик выкам». Семь раз упадет праведник и встанет. В чем это говорит? Что можно стать праведником только благодаря вот этим падениям. Когда мы... Да, здоровье, Ирина, я очень-очень рада, что вам это помогает, и чтобы всем это давало силы и свет, и заряд бодрости и энергии идти вперед. Да? Мы должны научиться извлекать уроки из наших ошибок. Ничего страшного, Всевышний знает, что мы все ошибаемся. Мы все ошибаемся не просто так. Если невозможно стать праведником, пока ты семь раз не упадешь, написано про Талмид Хахама, что он не может понять материал до тех пор, какой-то закон, до тех пор, пока он его не нарушит. Понимаете? То есть человек на ошибках учится, он сталкивается с каким-то испытанием, он иногда проходит вот его более успешно, иногда менее, иногда он даже что-то теряет, но от осознания, до сознания своей ошибки он растет. Мы растем, вот Рав Симха Коэн это тоже пишет в книжке «Байт Иудей», «Еврейский дом», тоже есть перевод на русский язык, замечательная книжка про семейные отношения, рекомендую просто от души. Он пишет там, что все мы продвигаемся в этой жизни, развиваемся только с помощью неудач. Потому что что такое удача? Удача – это говорит о том, что сейчас нам пришло какое-то испытание или какая-то задача, которая нам по плечу. Потому что если бы она была нам не по плечу, мы бы с ней смогли справиться. А что такое неудача? Это говорит о том, что к нам сейчас пришло какое-то испытание или какое-то задание, которое нам в данный момент было не по плечу. И каким образом мы с ним справимся, как мы поймем, что нам надо сделать для того, чтобы в следующий раз оно нам стало по плечу. Мы с помощью этого идем вперед. Вот именно на ошибках мы и учимся. Помните эту русскую поговорку знаменитую, что умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Помните, да? Ну, не все русские поговорки, они правильные. Вот эта поговорка, например, неправильная. Почему? Потому что невозможно научиться на чужих ошибках. У каждого человека у него свои ошибки, понимаете? Невозможно понять другого, пока бы ты не был на его месте. А мы никогда в жизни не можем быть на месте другого человека. Почему? Даже если это наш брат-близнец. Не можем, потому что у каждого были свои обстоятельства в жизни. Каждый из нас пережил какие-то свои переживания, впечатления. У каждого из нас есть какой-то свой набор качеств, характера и душевных сил, которые Всевышний нам дал. Поэтому нереально научиться на ошибках чужих. Можно научиться только на своих. Теперь какую поправку к этой замечательной русской пословице я предлагаю? Я предлагаю поправку такую. Умные учатся на своих ошибках, а дураки ни на каких. То есть ум он заключается не в том, чтобы не ошибиться, или в том, чтобы выучить это с другого человека, потому что это не всегда реально, это не всегда релевантно, а именно на том, чтобы из своих ошибок выучить. Вместо того, чтобы сидеть себя и есть, вот это глупость. Вместо этого выучить и идти вперед. Идти вперед, потому что поедание себя – это самое бесполезное занятие, которое только есть. Когда мы поедаем себя, мы забираем у себя душевные силы. А мы помним, что в этой мире можно быть только в двух ролях. Либо влиять на других, либо быть под влиянием других. Теперь это не только других людей, это также жизнь. Мы можем быть пассивными, плыть по течению и принимать удары судьбы. Знаете, вот как ледоход, да, несет эти льдины, и вот они вот так вот крутятся, или, скажем, по течению, когда река выходит из берегов, туда смывают всякие вещи, там бревна, деревья, там всякие предметы, и вот их несет так вот бурным потоком. И периодически какие-то водовороты происходят, и вот ты видишь, как это бревно или там какая-то вещь, она стукается то об один берег, то об другой, то об какие-то камни, и ничего с этим сделать она не может. Это вот называется быть в позиции мушпа, под влиянием. Ты находишься под влиянием своей жизни. Когда человек хочет быть машпе на других, он на самом деле машпе не только на других, он машпе на свою судьбу, он влияет на свою судьбу, он становится и как бы активным соучастником своей жизни. Говорят, люди сам себе напророчествовал, или родители его напророчествовали, что это такое вот эти все. Почему-то пророчества обычно бывают отрицательными, положительными они бывают редко, да, что он завалит экзамен, что он не сдаст на права, что он неудачно женится, что он проиграет, что он еще что-то сделает не так. Почему-то все пророчества, ничего из тебя не выйдет. Помните, да, известные русские тоже методы воспитания ребенку сказать, еще, когда он еще в первый класс пошел, ничего из тебя не выйдет так уже до конца, чтобы уже точно его срубить. И уже это, и потом, как удивительно, действительно ничего не вышло, как интересно. Мы не можем быть и тем в разных обстоятельствах. Конечно, Ирина, можем. Это то, что с нами происходит, потому что люди не всегда могут быть мэа. Мы не можем быть всегда на высоте. Любая ситуация в жизни, это всегда, как, знаете, как это называется, горки такие, как эти называются, такие резкие спуски и поднятия. Всегда в жизни нет прямой линии. Всегда идет вверх-вниз, вверх-вниз. Просто вся идея, она была в таком, чтобы, когда у нас идет вниз, что мы не отчаивались, а снова шли вверх. Чтобы общая вот эта спираль, да, вот есть у нас спираль, чтобы общая спираль, даже когда есть какой-то виток, когда, казалось бы, вы должны идти вниз, мы потом не отчаялись, а подняли себя и снова шли вверх. У нас все время шаг вперед и два назад, шаг вперед, чтобы мы сделали два вперед и один назад, а не один вперед и два назад. А каким образом это можно сделать? Только тем, что мы, как мы оцениваем себя. Мы, на самом деле, самые лучшие психологи себя. Знаете, вот те, кто ко мне обращаются, и по Зуму я очень много работаю, у меня практически каждый день несколько Зумов есть с разными людьми на разные темы, там и подростки бывают, и взрослые люди бывают, и пары бывают. Знаете, как я с ними работаю, с кем работала, они знают. Вы думаете, я им лекции читаю? Нет, лекции я вам читаю. А я из них вынимаю ответы на вопросы о том, как им жить, что им понимать. Они не сами это все говорят. Я их спрашиваю, что тебе нужно, вам или тебе, зависит от возраста. Что вам нужно для того, чтобы быть счастливыми? Что вы можете сделать для того, чтобы преуспеть? Что вы можете для того, чтобы вы любили друг друга? Вы знаете, что люди говорят, все ответы им абсолютно не нужны мои? Каждый из нас внутри знает все ответы. Нам Всевышний все ответы в голову уже вложил. А что же происходит? Почему мы это не помним? Потому что не верим в себя. Потому что вместо того, чтобы слушать этот ответ внутри себя, как мне исправить свою жизненную позицию, как мне преодолеть свои сложности, мы вместо этого слушаем свой внутренний разговор. Вот обратите внимание, что мы с вами все друг с другом разговариваем, как бы не друг с другом, а с самим собой разговариваем. Тихо, сам с собой я веду беседу, помните, да? У нас постоянно идет внутренний разговор. Вот попробуйте зафиксировать на бумаге то, что вы говорите. Очень часто у нас просто нет возможности подумать о том, как мы можем решить создавшуюся ситуацию, и как из нее вылезти, и как себе улучшить жизнь, только потому, что у нас весь эфир, да, занят совершенно другим вещанием. Вот обратите внимание, если даже мы хотим создать какую-то радиопередачу с самым лучшим посылом, с самым лучшим каким-то, самой лучшей идеей, но в это время в наш эфир, на нашу волну вклинилась пара парочка арабских радиостанций со своими песнями и арабским лепетом, нам уже ничего не светит. Мы уже свое не можем ни передать, ни услышать, потому что на нашей волне вместо наших великих слов и мудрости мы слышим арабскую музыку и арабское безобразие. Это то, что в Израиле, кто радио пользуется, может это подтвердить, что тут вообще невозможно радио слушать. Все глушится арабскими пиратскими радиостанциями, которые там постоянно влезают со своими там песнями, плясками и прочими делами, агитацией арабской. Понимаете, невозможно. У нас вот точно то же самое происходит в голове у нас. У нас идет постоянный ряд словесный, который мы себе говорим, ну что ж ты надел, с тебя никогда ничего не выйдет, это не получится, какая глупость, какой идиотизм. Иногда на себя, можно и на других, про других тоже можно думать. Какой жестокий человек, он про меня совсем не думает, он меня совсем не любит, он эгоист, да, про мужа, скажем, например, там, или про ребенка, из него ничего не выйдет. У нас идет такой, понимаете, отрицательный поток. Мы в этом отрицательном потоке подумать уже о чем-то позитивном не в состоянии, у нас не остается эфирного пространства. У нас арабские радиостанции нам заняли своим пиратским вещанием все волны эфира. У нас уже не осталось для того, чтобы услышать что-то такое дельное, у нас уже эфирного пространства и времени не осталось. У нас постоянно идет вот этот вот отрицательный поток либо самобичевания, либо когда мы уже не можем выдержать это, тогда начинаем бичевать других. Теперь бичевание других, оно тоже ни к чему не приводит. Потому что когда мы бичуем себя, говорим себе все время мантру, вот это внутренние слова, которые мы говорим себе, они очень часто, мы по кругу ходим, мы все время говорим одно и то же. Из меня ничего никогда не выйдет, какой я никчемный, я слабая женщина, я слабая и обезвольная, меня все не любят, меня все унижают, начинается такое, да, какое-нибудь, или я вечно делаю глупости, у меня никогда ничего не получится. Я вот это себе вещаю, у меня уже нет возможности прилепиться вообще к той энергии, которую Всевышний мне дал. Когда мы нашу душу он спускал в этот мир, он каждому из нас прикрепил, вот представьте себе, как вот мы отпускаем ребенка в тиюль шнати, в экскурсию школьную, мы ему одеваем рюкзачок. И в этот рюкзачок мы кладем все, что ему нужно для того, чтобы в этой экскурсии ему было хорошо. Еду, питье, шапочку от солнца, да, все положили. То же самое у нас происходит, когда Всевышний нас спускает в этот мир. Вы что думаете, мы о своих детях в школьной экскурсии заботимся больше, чем Всевышний о нас? Он нас отпускает в странствие, которое продолжается 120 лет, ну, кому-то меньше, кому-то сколько положено, да, и это странствие проходит достаточно сложный маршрут. Есть там всякие испытания, болезни, сложности. И вы думаете, что он у нас вот так вот спустит в этот мир и ничего нам не даст? Ходите, да, по пустыне Энгеди, ничего у вас там не будет, ни еды, не питья, сами как хотите справьтесь. Вот вспомните, когда мы ходили, еврейский народ, 40 лет по пустыне, Всевышний нам ман спускал каждый день, колодцы Мирьям там были, блуждающие с водой. Все время нас заботился. Вы думаете, что все, после того, как это закончилось, уже больше этого нет, ничего подобного. Каждая душа у нас приходит в этот мир с рюкзачком. Может, этот рюкзачок мы не видим у младенца, когда его вынимают, да, вроде там ничего не прилеплено, но он духовный этот рюкзачок есть, точно 100%. И в этом рюкзачке есть абсолютно все инструменты, которые нам нужны для того, чтобы справиться со всеми трудностями нашей жизни. Потому что Всевышний, он праведный судья, он не может нас судить за то, что мы с чем-то не справились, если он нам не дал для этого душевных сил и инструментов. Если он нам это послал, значит, у нас есть душевные силы, инструменты с ними, с этим справиться. Иногда этими инструментами может быть помощь других людей. Кстати, имейте это в виду, что иногда мы действительно находимся в ситуации, с которой мы не можем вылезти. Но тогда Всевышний нас все равно не бросает. У нас он нам посылает спасителей, он посылает нам вокруг нас людей, к которым можно обратиться за помощью, которые могут нам дать душевную подпитку для того, чтобы вылезти из этого. В большинстве случаев у нас даже наш рюкзачок он нас может очень сильно спасти. У нас есть достаточно сообразительности и разума для того, чтобы воспитать хорошо наших детей, даже если они гиперактивные и ходят по потолку. У нас есть возможности душевных сил ужиться с нашим мужем, даже если он ведет себя безобразно. Смотрите, иногда, может быть, нужно с ним разойтись, такое тоже бывает. Но в принципе, да, он нам дает душевные силы на то, чтобы и разум на то, чтобы принять правильное решение в этой жизни. каждый раз. Но для того, чтобы это решение было услышано, должен быть свободный эфир. У нас должна быть в голове свободная минута и свободное место для того, чтобы мы могли вообще обратиться к этому разуму, который закрыт внутри нас. Чтобы та мантра, которую мы себе говорим, она носила положительный заряд, а не отрицательный. Помните, насколько во всех этих восточных учениях, между прочим, восточные учения, да, несмотря на то, что там некоторые из них, там, не дай бог, основаны на идолопоклонстве, там, мы не все от них можем брать. Но, как вы помните, если кто знает Тору, да, то когда умерла Сара, то Авраам Авину снова женился на Кетуре, да, на Кетуре, на Агарь. Он снова женился на ней, и у него родилось 6 детей, 6 сыновей. Что было потом с этими сыновьями? Он их послал на восток. Вот он им дал мудрость, определенную мудрость духовную, и послал их на восток. Поэтому во всяких восточных учениях есть рациональное зерно. Не все мы должны брать, должны отсеивать, но какое-то рациональное зерно там есть. Поэтому если люди как бы знают, умеют отсеивать, можно пользоваться услугами восточной медицины, если там задействована вода Зара, можно пользоваться какими-то приемами йоги, потому что там есть всякие вещи, которые реально тоже положительные. Вот одна из вещей, которые существуют во всех вот этих восточных вещах, это мантра, идеи мантры. Что такое мантра? Это самовнушение, это когда мы себе что-то говорим, и это на нас влияет на наше сознание. Так вот, эта вещь, это очень-очень мощный инструмент. Не нужно быть индусом для того, чтобы говорить себе мантры. Мы с вами без того, чтобы быть индусом и сидеть в йоге, в лотосе, мы с вами без этого всего говорим себе мантры каждый день. Вопрос, какие? Какие мантры мы себе говорим? Чем мы себя заряжаем? Как мы зажигаем свечу своей души? Хождением по кругу в том, что какая бестолковая из меня, все равно ничего не выйдет, это таким способом можем себя зажечь, или все в этой жизни потеряно, все равно ничего невозможно изменить, или все люди негодяи, не дай бог, тоже такое бывает, весь мир черный, все меня предают. И вот это вот мантры, вот все, которые мы себе постоянно вещаем, эти мантры нас делали счастливыми, мы, каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы быть счастливым. Всевышний не хотел, чтобы мы были несчастными. Написано, да, в книге Дворим написано, что Всевышний нам дал на выбор браха и клала, да, возможность благословения и проклятия. И написано, вы бахарта бахаим, и выбери жизнь. У нас с вами есть возможность выбрать проклятие или выбрать благословение. У нас есть возможность выбрать жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это движение вперед. Жизнь – это использование тех сил и душевных, и физических, которые Всевышний нам дал. Что мы видим вокруг себя, мы можем все видеть одно и то же, но при этом отношение наше к этому будет абсолютно другим. Каждый из нас видит жизнь через очки разных цветов. На чем очки эти основаны? Какого цвета там будут линзы? На нашем отношении к миру. Да, это правда, что отношение к миру – это тоже во многом наследие родительское, результат нашего печального или не очень жизненного опыта. Это правда, это правда. Но мы на самом деле хозяева своей жизни. Чем более отрицательно мы относимся к жизни, к окружающим людям, тем более отрицательно мы судим их, и наша реакция, она автоматически, наши чувства, наши реакции, они становятся более агрессивными, и в результате то, что мы даем окружающему миру, окружающий мир возвращает нам. Кимаем по ним ли по ним, как лефа адам, как в лицо отражается в воде, так сердце других людей отражается по отношению к нам. Когда люди видят плохое, они чувствуют себя обиженными, они или чувствуют, да, обиженными, конечно, больно им от этого, и тогда они ведут себя агрессивно. Тот, кто ведет агрессивно, он получает обратно агрессию. То есть чем более положительно мы настроены по отношению к другим людям, тем больше вероятности, что мы, во-первых, нам будет легче жить, потому что столкновение событий, которые мы даем, оно будет носить более положительный порядок, по характер. Я очень рада, Валентина, что вам это помогает, то, что я сейчас говорю. Для меня это самая большая похвала, потому что я действительно делаю эти уроки для того, чтобы дать силы людям и сделать так, чтобы они стали счастливыми. Это моя цель. И в браке, поэтому я много делаю насчет семейных отношений, и вообще в жизни. Как я верю в то, что если мы будем слушать то, что Всевышний нам сказал, чувствовать вот эту вот энергию положительную, которая есть в нашей душе, излучать ее во внешний мир, то мы действительно будем счастливыми. Я вижу, что Ирина подняла руку. Батчева. А что значит двигаться вперед? Двигаться вперед. Смотрите, в этом мире... Я вижу, Ирина, я отвечаю сейчас на ваш вопрос. А, это еще одна Ирина, может быть, подняла руку. Я просто одна Ирина написала вопрос, сейчас другую мы сейчас проверим. Значит, что такое двигаться вперед? В этом мире нет вообще статичного состояния. Оно просто не существует. Даже в вещах физических нет. Если мы построили дом, и мы перестаем его поддерживать, он в какой-то момент начнет разрушаться, хотя он когда-то был новым. Если мы посадили дерево, но мы его не окапываем и за ним не ухаживаем, то, скорее всего, плоды будут не самые лучшие, да? Если мы, там, я не знаю, овощи, цветы не поливаем, так вообще о чем говорить? Спасибо вам большое, Марина, спасибо. Вот, теперь то же самое мы можем сказать и про духовное состояние. Если мы, как родитель, не задумаемся... Как попасть ко мне на консультацию не из Израиля? Я сейчас в конце урока скажу мой мейл, мне можно написать, и я без раташем консультирую. Мне все время, у меня каждый день есть консультации, иногда по несколько. Значит так, на здоровье, Ирина. Значит так, теперь то же самое можем сказать про наш духовный уровень. Духовный уровень даже практически. Например, если мы работаем на какой-то работе, нам уже там, знаете, все надоело, и мы перестали вкладывать в свое профессиональное развитие, совершенно неважно, кем мы работаем, то, скорее всего, постепенно кто-то быстрее, кто-то медленнее начнет профессионально деградировать. И если это капитализм, то нас с этой работы могут и погнать. Если это, конечно, социализм, то, может, и оставят. Но мы будем как профессионалы деградировать. Если мы, как родители, воспитывая детей, не слушаем никаких лекций на тему воспитания детей, не прилагаем никаких усилий для того, чтобы стать хорошей мамой, чтобы никаких мыслей не думаем на тему, как нам лучше воспитывать нашего ребенка и наших детей, то, скорее всего, мы, как родители, будем деградировать. Это не стоит на месте. Это не то, что я же все знаю, я уже хорошо его воспитываю, теперь я могу не думать. Не бывает такого с детьми, у кого есть дети. У меня, слава богу, 9 детей, могу вам точно сказать. Не бывает такого, потому что дети – это динамичный процесс. Если даже вы вырастили уже 15, 16 – ты все равно другой. Мы постоянно, каждый день у нас есть новые проблемы, у нас есть новые вопросы, и каждый раз мы должны идти вперед. Если мы жили с нашим мужем душа в душу, но на 25-м году семейной жизни нам надоело вкладывать в это, то наша любовь увянет, даже если она была до этого цвела пышным цветом, потому что ничего не остается на месте. Значит, каждый из нас в том положении, в котором он находится, в той области, в которой он находится, которая ему важна для жизни, он должен думать о том, как ее развивать в положительном русле. Те из нас, у кого сейчас на повестке дня стоит воспитание детей, должны думать о том, как им выполнять свою функцию хорошо. Тем, у кого стоит на повестке дня семейная жизнь, стабильность требует работы. Да, стабильность требует работы. Наша жизнь нестабильная. Наша жизнь, она динамичная. Каждый день все по-разному. Кто из нас в браке должен думать о том, как сделать так, чтобы любовь между нами укреплялась? Тот из нас, кто профессионально чем-то работает, должен об этом думать. Тот, кто стремится к тому, чтобы повысить свой духовный, религиозный уровень, должен читать книги, должен слушать лекции, должен каким-то образом развиваться. Как только мы перестаем это делать, мы не стоим на месте, мы идем назад. Хотя бы что-то, мужчина, например, мужья, да, там соблюдают, но нету времени слушать что-то, хотя бы два раза в неделю в синагогу ходить на урок по недельной главе, по геморе, по мишне, что-то. Обязательно же была какая-то подпитка, вы тоже. слушать уроки. Смотрите, то есть замечательный сайт. Тут каждый лектор один лучше другого на любой вкус, на любую тему. Поддерживайте это все время. Сегодня столько литературы есть, и в интернете есть, и в книгах есть. Ну, на любую тему. Каждый раз, когда мы думаем что-то, это нам каждый раз нас продвигает вперед. Не стоять на месте, помнить, что мы живые люди, даже если на 85 лет. Не стойте на месте, всегда идите вперед, потому что движение – это счастье, движение – это жизнь. Даже когда нам 90 лет, и мы уже из дома не можем выйти. Всегда, всегда искать вот это движение, всегда идти вперед и развиваться. Помнить, что Всевышний нас все время, пока Он держит нас в этом мире, Он верит в нас, в наши силы, в нашу возможность идти вперед. Я желаю всем, чтобы мы все нашли вот эту вот искру божественную, которая находится в нас, никогда про нее не забывала, не забывали. Бару Хашем, Марина, я очень рада. Бару Хашем. Вот, никогда не забывали про эту искру, которая находится в нас, чтобы у нас всегда было достаточно разумения поддерживать вот этот вот огонь в нашей душе, чтобы он горел, и немножко света разгоняет тьму. Каждый из нас, если он будет добро и радость дарить людям, это разгонит тьму, которая окружает нас.
Спасибо большое, Мия. Очень благодарим вас за ваш такой сильный урок. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто были с нами. Всем желаем Ханука с
Я только
нами.
скажу Бачева координаты, тот, кто хочет ко мне обратиться за помощью, пожалуйста. Значит так, у меня есть на компьютере WhatsApp, который я не, он со мной не ходит, у меня кошерный телефон, но я его сейчас дам вам, запишите. Можно написать на него, только единственное, что я сразу не вижу, я его проверяю тогда же, когда имейл. Поэтому, кому удобно так, можете написать так. Я только для переписки я вижу. Да, Ирина, секунду, только скажу это, и вы скажете пару слов. Значит, WhatsApp такой 058 326 7600. И есть электронная почта MZ, Мирим Злотник, и потом моя дата рождения 310175. strudelgmail.com. Пишите, я каждый день смотрю почту, и я каждый день у меня час-полтора уходит на то, что я отвечаю людям на письма. Это моя работа. Я это делаю, потому что я хочу помочь людям. Да, 058-326-7600, MZ-031. Неправильно, Ирина. 310175, 31 января 1975 года, да? 310175. strudelgmail.com. Да, пишите. Только я единственное, что я сразу 310175. Да, правильно вы сказали.